Однако он высоко держал голову в своей студенческой форме. Он представлял французскую армию. «Будешь Марцеллом и ты, дайте роз пурпурных и лилий». Строка из «Энеиды Вергилия». Строка обращена к племяннику Августа, которого император прочил себе в наследники, который умер молодым. Он носил то же имя, что и знаменитый полководец Марцелл. Сорванная роза, умерший студент-политехник. Что может быть печальнее? Я неторопливо шел по длинной галерее, на ходу приветствуя почтенные лица, выступавшие из темноты. Мсье Боссуар, председатель коммерческого суда. Мсье Фаби, председатель административного совета управления порта Бувиль. Коммерсант мсье Буланш со своим семейством. Мэр Бувиля мсье Раннекен. Уроженец Бувиля мсье де Люсьен, французский посол в Соединенных Штатах и поэт. Неизвестный в форме префекта. Преподобная Мария Луиза, начальница большого сиротского приюта. Мсье и мадам Терезон, мсье Тибу Гурон, генеральный президент экспертного совета. Мсье Бобо, главный управляющий военно-морского ведомства. Мсье Брион, Минет, Грело, Лефебр, доктор Пен и его супруга. Сам Бордюрен, написанный его сыном Пьером Бордюреном. Ясные невозмутимые взгляды, тонкие черты, узкие рты. Громадный и терпеливый мсье Буланш, преподобная Мария Луиза, воплощение предприимчивого благочестия. Мсье Тибу Гурон был суров к себе и другим. Мадам Терезон стойко боролась с тяжелым недугом. Бесконечно усталое выражение губ выдавало ее страдания. Но ни разу эта благочестивая женщина не сказала «мне плохо». Она побеждала болезни. Она составляла меню благотворительных обедов и председательствовала на них. Иногда посредине какой-нибудь фразы она медленно закрывала глаза, и лицо ее становилось безжизненным. Но эта слабость длилась не более секунды. Мадам Терезон открывала глаза и продолжала начатую фразу. И в благотворительных кружках шептались: «Бедная мадам Терезон, она никогда не жалуется». Я прошел от начала до конца весь длинный зал Бордюрена Ренода. Потом обернулся. «Прощайте, прекрасные изысканные лилии, покоящиеся в маленьких живописных святилищах. Прощайте, прекрасные лилии, наша гордость и оправдание нашего бытия. Прощайте, подонки». Понедельник. Я больше не пишу книги о Рольбоне. Кончено. Писать я больше не могу. Куда я дену свою жизнь? Было 3 часа. Я сидел за столом, рядом лежала связка писем, которые я похитил в Москве. Я писал. Усердно распускались самые зловещие слухи. Очевидно, маркиз де Рольбон попался на эту удочку, поскольку в письме от 13 сентября сообщил племяннику, что составил завещание. Рольбон был тут. Пока я еще не окончательно воссоздал маркиза в его историческом бытии, я наделял его моей собственной жизнью. Я ощущал его, как теплый комок где-то в недрах живота. И вдруг я подумал, что мне непременно возразят. Рольбонде вовсе не был откровенен со своим племянником. В случае неудачи заговора он хотел в глазах Павла I использовать его как свидетеля защиты. Вполне возможно, что маркиз придумал историю с завещанием, чтобы выглядеть этаким доверчивым простаком. Возражение было пустяковое, оно не стоило выеденного яйца. Однако я погрузился в мрачное раздумье. Я вдруг сразу увидел перед собой толстуху-официантку из кафе у Камиля, блуждающий взглядом мсье Ахилла, зал, в котором я так явственно почувствовал, что затерян, покинут в настоящем. И устало сказал себе, каким образом я, у которого не хватает сил удержать собственное прошлое, надеюсь спасти прошлое другого человека. Я взял перо и попытался вернуться к работе. Хватит с меня всех этих размышлений о прошлом, о настоящем, об окружающем мире. Я хочу одного, чтобы мне дали спокойно дописать мою книгу. Но когда мой взгляд упал на чистый блокнот, меня вдруг поразил его вид, и я, застывшим в воздухе пером, уставился на эту ослепительную бумагу. Какая она плотная, броская. как ощутимо ее сиюминутное присутствие.